say, can you see?
Всем привет! Вы смотрите YouTube-канал «На двух стульях», и это очередной выпуск программы «Коллективный Запад», как всегда, по вторникам. Обещали вам в прошлый раз, в нашу неочередную среду, что мы исправимся. Вот, исправляемся. Вторник, 17 часов. Мы с Сашей на месте. Саша, привет!
Ира, привет! И можно немедленно поставить лайк тому, что мы выходим во вторник, так же, как и американские выборы во вторник, первый вторник после первого понедельника ноября. Вот мы движемся каждый вторник в сторону 5 ноября. В этом году выборы выпадают именно на 5 ноября. А тема наша сегодняшняя...
Осталось нам доползти до этого 5 ноября с тобой.
Доползем до 5 ноября. Тема наша сегодняшняя, тем более, нас пододвигает немножко к выборам, потому что эта тема очень важная вообще во все избирательные циклы американские. И в этом году тоже одна из самых важных тем на выборах как президентских, так и в Конгресс и на местном уровне.
Тема, которую умело используют политики в своих избирательных кампаниях, и я думаю, что использовали в прошлом и будут еще использовать очень-очень-очень много лет. Будем мы сегодня говорить об абортах в американской истории и, собственно, как вообще развивалась история, как их разрешали, как их запрещали, как их разрешали и что с ними происходит сейчас. Вот все это, значит, по кругу ходим. Но начнем мы с исторической, да, справки, Саш.
Не без этого, конечно же. Я настаиваю, что начнем мы с самых истоков. Начнем мы с того, что происходило в колониальной Америке и что происходило вообще в 16, 17, 18 веке в США. Аборты никак не регулировались в колониях. Аборты были фактически разрешены, но принято было их делать и разрешалось их делать до так называемого quickening. Мне даже сложно подобрать правильный перевод. Но это шевеление, первое шевеление плода.
Первое шевеление плода, да. Давай так проще и будем говорить, потому что очень много разных терминов и переводов предлагают этому слову, но все они какие-то, мне кажется, не очень хорошо характеризуют на самом деле этот термин. Поэтому будем говорить, давай с тобой, до первого шевеления.
До первого шевеления вот это, в принципе, разрешалось. И это, в общем, не было вне закона. И полное отсутствие этого регулирования было связано с как отсутствием вообще возможности юридически что-то применять, так и с потребностями первых поселенцев и вообще первых лет существования США, потому что на откуп отдавалось семьям, полностью отдавался на откуп этот вопрос. Только в начале 19 века ситуация начала как-то некоторым образом меняться, когда один из штатов, а именно Коннектикут, первый принял именно закон, направленный против абортов, и он предусматривал уже уголовную ответственность за использование каких бы то ни было ядов, фактически за аборт, в случае, если это происходит после первого шевеления плода. Но до этого, опять же, аборт разрешался совершенно спокойно, и действия штата Коннектикут на самом деле были связаны не с какими-то религиозными соображениями, а скорее с желанием урегулировать как-то деятельность нелицензированных врачей и акушерок, которые, в общем-то, и проводили аборты в основном.
А чтобы упростить, очень черный рынок, что ли, был? Как, не знаю, называется, наверное, черный рынок или как это называется? Подпольные аборты? Это было, что ли, очень сильно развито? Да?
И даже не подпольные аборты, поскольку они были разрешены, это никак невозможно было отрегулировать Министерством здравоохранения, и они вот решили начать как-то юридически ограничивать, что не просто вот есть аборт, и любой человек, отучившийся на акушерку, может его проводить. Сейчас по нынешним временам мы бы сказали косметолог, любой косметолог или любой вообще человек, имеющий хоть какое-то представление знания о строении человеческого тела. Ну вот решили регулировать, и в начале 19 века как раз решили, что проводить, во-первых, аборты могут только врачи лицензированные, и во-вторых, и после вот этого первого шевеления уже это делать запрещено. Другое дело, как это определялось, тоже нужно сказать, что очень по-разному в городах и в сельской местности уровень проведения, количество проведения абортов тоже разнилось, потому что мы понимаем, что в сельской местности гораздо проще было скрыть какие-то подпольные уже на тот момент, после 1821 года, уже подпольные действительно тогда аборты. А в городе, конечно, это было сделать значительно сложнее. Но это был только первый намек на какое-то регулирование. Но вообще вот про этот термин как раз, про этот quickening, про этот термин, который, в общем-то, заложил основу современному восприятию абортов. Вот чуть-чуть все-таки хочется сказать и еще пораньше уйти в 13 век, чуть-чуть, в Великобританию, конечно. Первым юристом, который описал аборт и который вообще говорил про это, был Генри де Брактон. Это начало 13 века, Великобритания. Его цитата. «Если кто-то беременной женщине дает яд, чтобы добиться аборта, если плод уже сформирован и шевелится, значит, он совершает убийство». Вот с 13 века фактически заложена основа того, что считать аборт, что считать разрешенным абортом, что считать уже запрещенным абортом, незаконным действием. И до сих пор фактически идут обсуждения исключительно вокруг количества недель. Потому что сейчас на территории США в некоторых штатах полностью запрещены аборты, но в тех штатах, где разрешены аборты, они разрешены на очень разных сроках. И все это связано именно с тем самым вот этим quickening. То есть все корнями все равно уходит, ну, буквально чуть ли не в 13 век. Ну, на территории США, окей, это обсуждение шло с 1821 года. Но, тем не менее, вот эти основы вопроса о законности, о возможности проведения аборта, все это уходит глубоко-глубоко в историю. Конечно, отношение к абортам очень было разное в колониях, и оно менялось постепенно, и нужно сказать, что в Великобритании тоже еще важный момент. Смертная казнь женщинам не применялась в случае, если они были беременны. Но тоже важное уточнение. Это уточнение было сделано в 1831 году. Одной беременности недостаточно для отсрочки смертной казни или непроведения смертной казни. Должно быть еще и шевеление.
Что, подожди. Подожди, одной беременности недостаточно? То есть это должен быть срок уже больше...
Больше 4 месяцев, да. Ну, около 4 месяцев. И поэтому мы можем таким образом понять, что юридически государство не считало живым плод до 4 месяцев, до вот этого или какого-то срока, до первого шевеления. Юридически это не являлось отсрочкой для проведения смертной казни или даже отмены смертной казни. В некоторых случаях добивались отмены в случае беременности, но только после вот этого первого шевеления. И это тоже основа законодательства. Соответственно, государство не считает женщину беременной, не считает, что этот плод является живым до первого шевеления. Вот это первое шевеление считалось, что в этот момент душа как раз приходит в этот плод, в это тело. Так, ну, по крайней мере, так это воспринималось. Ну и, соответственно, вот этот взгляд тоже, конечно, имеет значение и сегодня. Удивительно, как там решения 13 века, 18-го, 19 века все еще составляют основу законодательства американского, например, и вообще вот этих дебатов вокруг абортов.
Ты знаешь, вот это меня вообще, конечно, ну, тема абортов, она вообще меня, ты знаешь, она доводит просто до истерики периодически, когда я слушаю, вот мы сейчас про американскую историю, да, говорим, но в России-то они тоже, значит, активно сейчас обсуждают аборты, и когда женщины начинают говорить об абортах, что там нужно запретить аборты, да, или как-то ужесточить, вот это меня просто, конечно, добивает абсолютно, хочется хочется орать в какой-то момент. Как вы вообще можете, вы же сами женщины, да, как вы вообще можете что-то подобное говорить, но вообще поражает меня, потому что мы сейчас с тобой говорим про дальнее прошлое, да, но медицина-то ушла уже далеко вперед. Уже просто в космос фактически улетела своими технологиями, и все равно вот эти какие-то, ну, не средневековые, да, но вот эти вот какие-то все равно истории как-то отражаются на современное время.
Истории прошлого тысячелетия, можем сказать так, они до сих пор отражаются. И удивительно, если мы говорим про Россию, мне тоже удивительно, что в России, Россия, которая стала первой страной в мире, легализовавшей аборт, ну, точнее, РСФСР, в 2020 году. Удивительно, что в России сейчас, которая считает себя правопреемницей СССР, где аборт был разрешен, ну, за исключением вот того сталинского, короткого сталинского периода, с 36 до 54 года. Вот за этот, вот только в этот период были запрещены аборты, но в России сейчас и идут такие активные обсуждения того, что, ну, нужно как-то ограничивать, по крайней мере, аборты. Нужно сказать, что именно в России Каланта и Инесса Арманд выступали за разнообразие форм брака, как это тогда называлось, и отказ от моногамии как буржуазной морали. Соответственно, вот новые люди, новый мир, и по всей стране висели плакаты. Каждый комсомолец может и должен удовлетворять свои половые стремления. Каждая комсомолка обязана ему идти навстречу, иначе она мещанка. Вот эти все призывы, висели плакаты такие по всей России, по всей стране. И тогда очень много, конечно, абортов происходило. На каждых 100 рожденных детей приходилось 300 абортов. И поэтому в какой-то момент уже решили перейти к некоторому ограничению абортов. Но и в 1936 году под страхом уголовной ответственности сталинское правительство запретило аборты, но это было связано с необходимостью делать новых людей, советских граждан, новых советских граждан. Вот американское правительство, когда только формировались США, как-то к этому не стремилось заставить обязательно рожать много детей, новых граждан Америки создавать. Нет, долгие годы прошли, только вот ограничения эти начались только в 1820-30-х годах, и то отдельными штатами. Наоборот, считалось, что необходимо всячески давать возможность развиваться американским гражданам. Если им сложно содержать детей, то не нужно их заставлять. Государство считало, что ни в коем случае нельзя в частную жизнь как-то внедряться и что-то заставлять. Но нужно сказать, что только вот на протяжении первой половины 19 века стали разные штаты принимать законы, которые, ну, как-то ограничивают аборты или криминализуют аборты уже на поздних сроках. Ну, за исключением, конечно, случаев, когда это необходимо для спасения жизни матери. И мне кажется, что сейчас много очень говорили про аризонский закон. Сейчас Верховный суд штата Аризона признал конституционность закона о запрете абортов во всех случаях, кроме случая, когда это угрожает жизни матери. То есть никаких нет оправданий для проведения аборта. Вот этот закон был принят территорией Аризона, рассматривался в 1863 году, принят в 1864 году. Вот этот закон был принят до того, как Аризона стала штатом. Аризона, территория Аризона, вошла в состав США только в 1912 году. То есть фактически этот закон был принят, закон, конституционность которого подтверждает Верховный суд, был принят до того, как Аризона вошла в состав США, и когда на территории Аризоны бушевала гражданская война. Вообще гражданская война, которая определила очень много в американской истории. В целом, центральный вопрос гражданской войны был вопрос рабства, который просто разделил, можно сказать, американскую историю на до и после.
Ну вот хорошо, что ты сказала про рабство, потому что вопрос вообще, как, собственно, рабыни, как они люди, у которых и так не было никаких человеческих прав, да, как они справлялись, собственно, с вот этой вот проблемой запрета аборта, да, или как это вообще происходило?
К ним фактически не применялись никакие законы американские, поскольку действительно рабы не рассматривались как свободные люди, как люди, не рассматривались как личности, которые имеют какие-то права. Конечно, в интересах работорговцев, в интересах рабовладельцев было иметь как можно больше рабов. И если они размножались, как это называли тогда, это только к лучшему.
Поэтому... То их дети тоже, значит, становились их рабами.
Становились
правильно?
Рабами, и не нужно было их покупать, они автоматически просто появлялись. И таким образом это было выгодно очень для тех, кто содержал рабов. И, конечно, им, рабовладельцам, нужно было получить как можно больше людей, и в их интересах, для того, чтобы увеличить свое богатство, вот нужно было увеличивать человеческую собственность. Нужно сказать, что разные женщины старались по-разному как-то эти вопросы решать, и благодаря некоторым знаниям медицинским в том числе, и знания разных трав, и вообще разных способов прерывания беременности, все-таки они таким образом старались отстоять свою физическую независимость, хоть какую-то, хоть это была форма сопротивления, это была форма, благодаря которой женщина-рабыня могла хоть как-то обозначить свою независимость. Ну, потому что единственный способ хоть как-то утвердить свою физическую независимость было, ну, хотя бы не рожать, когда тебе приказывают рожать, и когда говорят, что нужно рожать именно от этого раба, потому что физически вот как-то вы сходитесь. Соответственно, конечно, вот ситуация с абортами среди рабынь, она отражала вообще более широкую, скажем так, бесчеловечность системы рабства и такой ужасный моральный облик рабства в целом. То есть это абсолютно бесчеловечные отношения к рабам. Конечно, это отличалось от штата к штату, от плантации к плантации, но тем не менее.
А вот я сейчас, может быть, абсолютную глупость спрошу, да, но ты меня просвети. Рабовладелец мог сделать со своим рабом вообще все, что угодно, и никто не мог это контролировать.
Ну, да, если это были рабы, если это были рабы, привезенные из Африки, или если это были рабы из каких-то других частей света, или были так называемые даже белые рабы, это люди, которые не могли себе позволить переезд на территорию США из Европы и платили своей свободой годами бесплатной работы, фактически рабского труда, для того, чтобы оплатить свой переезд с европейского континента на американский континент. Поэтому были разные виды, скажем так, рабов. Темнокожие рабы и белые рабы тоже существовали. Но да, рабовладелец, конечно, если этот человек поступал к нему, он был куплен каким-то образом, но это официально все происходило на юге США особенно. Это все, конечно, было распространено.
Да, я просто к тому, что не было вообще никакого... Ну, то есть, понятно, да, я просто сформулировала так вопрос, да, будто бы... в общем, я слишком общо его сформулировала, но просто мне любопытно, как они... Ну, то есть он что, не мог сам обратиться к врачу даже вот до такой степени?
Нет, ну, и были какие-то... Некоторая форма свободы была, это отличалось тоже от рабовладельца к рабовладельцу, но в целом отношение к рабу было как к собственности. Соответственно, для того, чтобы хоть какие-то решения принять или все что угодно, нужно было иметь разрешение от рабовладельца. Рабы сами, очень многие, они совершали покупки для плантации, для своих рабовладельцев, торговали чем-то и так далее. Но у них всегда была бумага, у них всегда было разрешение от их собственника, либо у них была свободная грамота, то есть они выкупали себя, они могли выкупить себя. И тем более на севере, где рабовладельчество было запрещено, там, конечно, этого не было. Мы говорим исключительно про юг США, исключительно про эту территорию,
да, конечно,
где рабство было разрешено и распространено, конечно, максимально. Но отдельно каких-то отдельных специальных законов конкретно для рабов не существовало, каких-то отдельных законов для порабощенных женщин, которые бы регулировали аборты у них отдельно от абортов вообще. Прежде всего, именно потому, что рабы не были юридически признаны полноценными людьми со своими правами. И, соответственно, для того, чтобы, если бы была возможность даже сделать аборт до вот этого вот quickening, до этого шевеления, то, соответственно, все равно нужно было разрешение от рабовладельца. Потому что считалось, что любые действия, в том числе и с телом, угрожали имущественным интересам рабовладельцев. Вот все, что могло причинить вред нерожденному ребенку, могло быть сурово наказано. Но рабовладелец одновременно мог дать разрешение на проведение такой операции. Вот, но это такой все равно важный
удивительно
очень
интересный
этап.
Ты знаешь, это тут любопытно, конечно, было бы какую-то статистику посмотреть. Я вообще не знаю, есть она или нет, какое количество рабовладельцев разрешали делать аборты своим рабыням.
Я думаю, что это все скрытое, исключительно скрытое. Может быть, и есть подобные исследования, но все-таки на юге, где рабство было распространено, рабовладельцы обычно вообще никак не распространялись о том, что они делают со своими рабами. Но известно, что, конечно, очень по-разному к ним относились.
Ну, дальше мы с тобой такой очень большой прыжок делаем вперед, да, пролетаем десятилетия и долетаем, да, десятилетия пролетаем и долетаем до 60-х и 70-х, верно?
Да, поскольку никаких особенных изменений в первой половине 20 века не было, вот за 100 лет, там, с 1860-х годов до 1960-х годов, не было принципиальных решений относительно абортов, вот все отдавалось на откуп штатам. Штаты сами принимали решение о том, на каком сроке разрешен аборт, кто может делать аборт, как его можно делать и так далее. Вот это все принималось на уровне штатов. И в штатах были очень разные сроки, на которых можно было сделать аборт. Собственно, сейчас мы отчасти к этому возвращаемся, но 60-е годы, конечно, были временем изменений безусловных. Это,
почему? Что случилось именно в тот период времени?
Нужно сказать, что случились в первую очередь статистика, которая говорила о том, что огромное количество детей рождается с какими-то врожденными заболеваниями или с инвалидностью, или умирают сразу после рождения. При этом врачи могли видеть это еще на ранних этапах беременности. Информация об этом стала распространяться вообще в США, стало известно о том, что огромное количество беременности на ранних этапах известно, что они не жизнеспособны. И более того, в как раз 60-е годы произошло несколько событий, которые привели к тому, что большое количество было рождено мертвых детей или детей с тяжелыми формами инвалидности, которые умирали в первые недели жизни. А именно это...
А что, эпидемия?
Да, это эпидемия краснухи, очень тяжелая, которая происходила в 64-65 годах. И талиамид, лекарство талиамид, которое было принято Американской ассоциацией здравоохранения, и вот эта талиамидовая катастрофа начала 60-х годов, это снотворное лекарство, которое принимали женщины и вообще все люди, и женщины во время беременности в том числе. И по разным подсчетам от 8 тысяч до 12 тысяч детей были рождены с инвалидностью, обусловлены тем, что матери принимали препараты талиамида во время беременности. И это были это были очень тяжелые формы инвалидности, и огромное количество детей умирали в первые просто месяцы жизни. И вот эти эпидемия краснухи и талиамидовая катастрофа, они привели к тысячам беременностей с тяжелыми аномалиями, изменили вообще общественное восприятие абортов. И женщины, которые были либо больны краснухой, либо пили вот это вот лекарство талиамид, они призывали к доступу к безопасному аборту, они объединялись в организации, которые стали пропагандировать идею возможности проведения аборта. Соответственно, после этого, конечно, дело пошло к либерализации законодательства об абортах и об общем федеральном разрешении абортов.
Ты знаешь, и еще про это лекарство, да, снотворное, я про него очень много читала, и самое жуткое, что его очень часто именно прописывали беременным женщинам, потому что помимо того, что оно действовало как снотворное, оно еще и должно было подавлять тошноту. Ну и понятно, что во время токсикоза для того, чтобы, собственно, уменьшить вот это вот чувство тошноты, беременным очень часто, значит, прописывали вот этот препарат.
Ну и в тот период во многих штатах, почти на всей территории США, аборты были все-таки нелегальны и стигматизированы в значительной степени. И, конечно, вот эта информация, которая была получена, и вот эта трагедия, которая произошла с тысячами людей, это все привело к тому, что стали говорить о необходимости либерализации на федеральном уровне законодательства об абортах и вообще как-то приведение абортов в легальное, абсолютно легальное поле. Ну и именно тогда, в 59-м году, Американский институт права предложил такой типовой закон для штатов, типовой закон об абортах. Предлагалось легализовать аборты по причинам, таким причинам, как психическое или физическое здоровье матери, беременность в результате изнасилования или инцеста и проблемы с развитием плода на разных уровнях, на разных этапах. И в 67-м году начали изменять как раз законы, и опять же, на уровне штатов. Все это происходило на уровне штатов. Первым был штат Колорадо. Он разрешил аборты при определенных обстоятельствах. И к 70-м годам около трети американских штатов значительно либеральными сделали свои законы об абортах. Они следовали тем или иным рекомендациям. В основном это были рекомендации вот того самого Американского института права. Говоря об абортах, нельзя не упомянуть, конечно, и подъем феминистской культуры. Такая организация, известная очень как Национальная организация женщин, NOW, и другие разные феминистские организации, активисты, они решительно выступали за запрет на проведение абортов, и они рассматривали этот вопрос в рамках вопроса прав женщин и вообще репродуктивной свободы. И вот поэтому периодически разные дела рассматривались о разрешении абортов в разных штатах. И, в общем, в 65-м году началось активное к этому движение. Дело Гринсфилд против Коннектикута. Там рассматривался вопрос, имеют ли право муж с женой каким-то образом использовать контрацептивы по своему усмотрению, любые формы контрацептивов. Нужно сказать, что, во-первых, неприкосновенность частной жизни была подтверждена вот этим законом. И также расширено количество контрацептивов, которые можно применять. И с 65-го до начала 70-х годов 6 миллионов женщин в год начали употреблять контрацептивы. К 70-му году 6 миллионов женщин пили противозачаточные таблетки. Это была треть всех замужних женщин в США на тот момент. Нужно отметить, что в СССР в это же время 6 миллионов раз в год женщины делали аборты. Вот такая удивительная, сопоставимая некая статистика. Но вот эта неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность репродуктивной свободы подтвердилась сначала вот этим вот законом Гринсфилд против Коннектикута в 65-м году. И, пожалуй, самое значительное юридическое заключение, юридическое расширение произошло благодаря делу Ро против Уэйда. Он касался как раз абортов
это
напрямую.
Это уже 73-й год.
73-й год. Это уже не про какие-то отдельные вопросы. Это касалось напрямую именно абортов. Верховный суд постановил, что Конституция защищает свободу беременной женщине выбирать аборт без государственных ограничений. Это было действительно эпохальное решение абсолютно, которое признало недействительным многие федеральные законы и законы штатов, конечно же, тоже. Потому
но
что
это опять-таки про первый триместр говорится же.
Безусловно, да-да-да, конечно. Это вот говорится, снова мы к 13 веку обращаемся, ну или к чуть позднему периоду в США, но тем не менее, да, это, конечно, все касалось исключительно вот этого первых месяцев, первых недель беременности. Ну и, конечно, Roe v. Wade, это решение Верховного суда, оно сделало аборты безопасными в первую очередь, и оно приветствовалось в большом количестве штатов, но одновременно вызвало и большую оппозицию, конечно, со стороны религиозных групп в первую очередь, которые тогда именно объединились в движение Pro-Life, за жизнь. Очень выгодное название, мне кажется. Никто не хочет быть против жизни. Такое впечатление.
Против жизни, конечно, да. Как ты даже не можешь такое произнести. Очень хорошее название они придумали для своей пиар-компании, конечно.
Но
это были, скажи мне, пожалуйста, это вот именно религиозное движение было?
Да, в основном это религиозное движение.
Или к нему
движение.
Уже присоединялись?
Угу. В основном это религиозное движение. Это библейский пояс, так называемый, американский. Это в основном религиозное движение, которые сторонники pro-life говорят о том, что плод является ребенком с момента зачатия. С самой первой секунды это уже человек. И они используют такие слова, как commit abortion. Прямую это переводится как совершение убийства, вот совершение аборта. Они используют исключительно это словосочетание. Там не процедура аборта, не каким-то другим образом, а именно commit abortion, как commit a crime, commit a murder и так далее. Это подчеркивает то, что они воспринимают плод на любом сроке, с самой первой секунды зачатия, они воспринимают как живого человека, обладающего душой и прочее-прочее, который имеет все права по Конституции США.
Да, вот это, знаешь, это вообще очень интересно. Я думаю, что сейчас некоторым штатам не помешало бы заново вообще посмотреть, как происходил весь этот судебный процесс и, собственно, какие основные аспекты там рассматривались, вот как там да, право на приватность, да, право женщины контролировать свое тело и репродуктивные права, и что это действительно, значит, в определенных случаях беременность это, ну, так когда они говорили в определенных случаях, но что это является частью конституционных прав граждан. Таким вот образом они, собственно, и отбили тогда, да. Это безумно громкое дело было. Я, конечно, настаиваю буквально, чтобы в некоторых штатах сейчас, в которых опять они вот так вот, значит, широкими мазками говорят о запрете абортов каких-то, и, собственно, это сделали, чтобы они обратили внимание и освежили в памяти этот судебный процесс. Было бы неплохо.
И еще хорошо бы они освежили следующий судебный процесс. Это уже Planned Parenthood versus Casey, 92-й год, который подтвердил решение Roe v. Wade. В 89-м году в Пенсильвании законодательное собрание штата внесло поправки в закон о контроле за абортами и установило несколько ограничений новых. Например, информированное согласие, то есть когда женщинам рассказывали подробно, что происходит во время время аборта. 24-часовой период ожидания перед процедурой, то есть невозможно было прийти и сделать аборт сразу, обязательно нужно было выждать 24 часа. Согласие родителей в случае, если это несовершеннолетние, а также требование юридического уведомления супруга в случае замужества. Или присутствие этого супруга на не то что на процедуре, но по крайней мере на встрече с врачом. И именно тогда же, когда возникло движение pro-life, возникло же движение pro-choice. Вот хорошее, мне кажется, выход они нашли. Не contra life, не against life, а pro-choice. Они тоже за, но они за выбор, они за право выбирать, хочет женщина рожать или хочет она делать аборт. И вот одной из самых известных организаций pro-choice является Planned Parenthood, запланированное родительство в переводе. И вот эта организация Planned Parenthood из Пенсильвании как раз, и некоторые другие истцы, они оспорили конституционность того самого закона, который был принят в 89-м году в Пенсильвании. Они утверждали, что эти положения, эти новые требования накладывают неоправданное бремя на право женщины выбирать аборт как раз, и они нарушают прецедент Roe v. Wade. Верховный суд подтвердил право на аборт. Но мне кажется, еще очень важно, как Верховный суд объяснял, почему нужно было подтвердить вот это решение Roe v. Wade. Судьи утверждали, что право принимать вот эти вот личные решения о репродуктивном здоровье, они уже закреплены в предыдущем решении Верховного суда, и, соответственно, вот это новое решение Верховного суда не должно противоречить тому, что уже было установлено. Судьи утверждали, что отмена решения Роу повредит авторитету и независимости суда, создавая впечатление, что его решения подвержены политическому давлению. Это цитата прямо из решения суда. И, конечно, немножко сейчас вспоминая о том, что Roe v. Wade был отменен решением фактически трех консервативных судей, которых ввел в Верховный суд Дональд Трамп, напоминает лично мне о вот этом тексте, о том, что отмена решения Roe повредит авторитету и независимости суда, создавая впечатление, что его решения подвержены политическому давлению. Но имеем, что имеем.
Да, ты знаешь, много вот когда в очередной раз, да, вот мы с тобой несколько стадий рассматриваем, когда в очередной раз начали говорить об абортах, да, когда это было два года назад, три когда, напомни, пожалуйста.
Ну, начали говорить, да, два года назад решение было принято в 22-м году.
22-й год. И многие говорили, что эксперты, с которыми я разговаривала, не знаю, может быть, и ты была одним из таких экспертов, с которыми я разговаривала об этом, говорили, что президент своим ветом может, собственно, повлиять на это. Но как-то мы пока особо не видим никаких вот таких решительных действий со стороны президента Байдена.
Да, сейчас все-таки президент Байден, который обещал в период своей предвыборной кампании, он обещал, что он кодифицирует Roe v. Wade, что он повлияет на кодификацию этого решения Верховного суда. Вот он пока это никак не удалось сделать. Он рассчитывал на Конгресс, он рассчитывал, что удастся провести законопроект, который бы разрешал аборты на всей территории США, федеральный законопроект удастся провести через Конгресс. Но этого сделать так и не удалось. И до сих пор...
Слушай, ну это 14 штатов. Это очень много. Вы меня простите, конечно, 14 штатов, в которых, значит, в 23-м году запретили аборты. И как-то, знаешь, легкомысленно сваливать это на Конгресс.
Возможно.
Когда у него же есть право, ну, то есть у него же есть вето, он может действительно как-то повлиять на это?
Он может повлиять, но это опять вмешательство в разделение властей, потому что все-таки президент не издает законы.
Верховный суд.
власть. Верховный суд принял решение, президент не издает законы, президент относится к исполнительной ветви власти.
Даже если закон людоедский?
Вот людоедский он или нет, должны решать в Конгрессе, должны решать люди, согласно американскому законодательству. Вот это нужно решать как раз в Конгрессе. Это должны законодатели вот эти законы и издавать. Поэтому это уже от нас в другую тему переводит, в разделение властей в США. И это очень сложный вопрос. Соответственно, Байден не хочет каким-то образом навлекать на себя гнев тех, кто может сказать, что он спекулирует на вот этой сложной теме, и он чрезмерно использует свою президентскую власть для того, чтобы издавать законы. Потому что вот это касается все-таки законов штатов. Он ограничивает таким образом права штатов, получается. Ну и именно поэтому разные юристы сходятся в том, что это невыгодно Байдену, это не нужно делать президенту, это должны делать федеральные власти, но в виде Конгресса.
Довольно-таки удобная позиция, я понимаю, потому что у него выборы на носу, да, и терять влияние в этих... Хотя это, наверное, эти 14 штатов, они, наверное, больше республиканские, да.
Они больше республиканские, но я еще хотела бы обратить внимание на следующий момент. В тех штатах, в которых сейчас запрещены аборты, тема абортов, безусловно, станет ключевой на выборах. И, соответственно, в надежде на то, что политики-демократы придут к власти в Конгрессе, большее количество людей может прийти на избирательные участки и проголосовать за демократов, даже если это люди, например, республиканцы, поддерживающие в большей степени республиканскую партию. Соответственно, вот это нежелание что-то делать по теме абортов, в том числе связано и с тем, что демократы рассчитывают на то, что за это именно и придут голосовать люди, в другом случае не пришедшие бы голосовать на избирательные участки и голосовать за демократическую партию. Ровно в тот момент, когда Верховный суд Аризоны признал конституционность того закона времен гражданской войны, первое, о чем я подумала, было то, что, ну все, демократы победили в Аризоне в ноябре. Вероятно, больше людей придут и проголосуют за демократов именно из-за этого решения Верховного суда штата Аризона, чтобы показать, что думают на эту тему избиратели штата Аризона. Ну и может быть, отчасти с этим связано нежелание Байдена действовать и применять право вето для того, чтобы привлечь большее количество людей проголосовать из-за наличия вот этого вопроса, ну, не в избирательном бюллетене, по крайней мере, но если выбирать pro-life и pro-choice, то мы видим вот эти два кандидата от демократической партии pro-choice и от республиканской pro-life.
Удивительно, ты знаешь, мне кажется, как раз, ну, а Байден вообще, он довольно редко, честно говоря, по-моему, использует эту тему сейчас. Он сам про это не очень много говорит, но можем ли мы с тобой как-то, знаешь, пробежаться по президентам, буквально последним, возможно, как они, значит, относились к этой теме?
Я должна сказать, что до этого очень мало про это говорили, поэтому мы буквально только по последним и можем пробежаться. Очень мало. Эта тема взрывоопасная, тема сложная, и поэтому мало кто из президентов про это говорил. Максимально в открытую первым про это заговорил Рейган. Он говорил про это активно очень, он был убежденным сторонником pro-life, вот, он был убежденным противником абортов. При этом нужно сказать, что, будучи губернатором Калифорнии еще до того, как он избирался на пост президента США, он подписал достаточно либеральный закон об абортах, и позже он об этом сожалел, как он говорил. Но в целом вообще президентство Рейгана обозначило такое================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ такой серьезный сдвиг в сторону pro-life на федеральном уровне, и он активно очень выступал с организациями, как раз которые pro-life, и они спонсировали в том числе и его президентскую кампанию вторую. Он оказывал поддержку ежегодному маршу за жизнь и выступал за поправку Конституции, которая позволила бы штатам отменять Roe v. Wade, отменять решение Roe v. Wade. Поэтому Рейган, наверное, был самым первым президентом, который об этом максимально активно говорил. Следующий был Клинтон. И Клинтон, мы понимаем, опять демократы-республиканцы. Он поддерживал право на аборты, он был pro-choice, но он очень интересную формулу изобрел и постоянно ее использовал. Аборты должны быть безопасными.
Ну, это, кстати, хорошая формула очень. Она, хоть мне Клинтон вообще не близок совершенно, но формула хорошая. Давай, да, я тебя перебила, назови ее целиком.
Формула очень хорошая. Аборты должны быть безопасными, законными и редкими. Вот за это редкими ему прощали очень многое как раз те самые сторонники pro-life. Ну, все-таки, по крайней мере, хотя бы редкими. Он, нужно сказать, что именно Клинтон отменил несколько ограничений на проведение абортов, которые были введены еще с начала 20 века, а именно gag order, так называемый закон кляпа, который запрещал сотрудникам клиник, которые спонсируются государством, предлагать или обсуждать аборты с клиентами. Вот Клинтон это отменил. И после этого каждый раз демократический президент, республиканский, демократический, республиканский, каждый раз это менялось. Но Клинтон еще очень важную
вещь
сделал.
Буш потом это вернул.
Буш это потом вернул, и потом это Трамп, Обама опять запретил, Трамп
отменил,
вернул,
да.
Байден, ну и так далее. Каждый раз вот такие вот прыжки происходят. Но Клинтон еще очень важную вещь сделал. Он снял запрет на исследование эмбриональных тканей. И это очень продвинуло ЭКО и все прочее. Вот. И он еще наложил несколько вето на несколько законопроектов, направленных на запрет абортов. Но это именно не решение Верховного суда, это именно законопроекты, которые проходили через Конгресс. Вот там право вето Клинтон пользовался. Буш уже, как правильно ты сказала, совершенно он снова наложил вот это вот gag order, вот снова восстановил вот эту практику правила кляпа, и таким образом лишались финансирования все любые организации, которые предоставляют консультацию или направление на аборты. Ну и Буш-младший поддерживал политику, которая способствовала воспитанию воздержания в первую очередь, потому что известно, что Джордж Буш-младший был всегда и остается очень религиозным человеком. Вот, соответственно, для него это такая тема важная. А Обама снова снял вот это правило кляпа и отменил его почти сразу после вступления в должность. И Обама-кер также, нужно сказать, что он включал положение о страховом покрытии контрацептивов. Он решительно поддерживал организацию ту самую Planned Parenthood. И вот тот факт, что государство может спонсировать, давать деньги и покрывать покупку контрацептивов, как раз вызывает очень большое раздражение среди многих республиканцев.
Ну, а Трамп, он, как неудивительно, занимал какую-то даже адекватную позицию, честно говоря.
Но только до того, как он баллотировался в президенты. Трамп же вообще был демократом и спонсировал даже и кампанию Хиллари Клинтон, когда она избиралась в Сенат. И вообще Трамп был известным демократом, конечно, ровно до того момента, пока он не решил баллотироваться в президенты от республиканской партии.
Ну и потом уже, я думаю, что люди, которые интересуются американской политикой, наблюдали, как Дональд Трамп выступал с трибуны во время этого марша за жизнь и использовал эту площадку как свою предвыборную кампанию абсолютно. Конечно, у него там «Make America Great Again», и он, значит, выступал и очень гордился с тем, что он стал первым президентом, который, значит, посетил вот этот вот самый марш за жизнь, о котором мы Ну, вот я вам сейчас рассказала, и вы наверняка это тоже помните.
Ну и в ответ нужно сказать, что Байден тоже немножечко изменил свою позицию, но просто это связано с тем, что Байден так долго в Вашингтоне, что эта позиция просто менялась исторически, скажем так. Будучи сенатором, Байден поддерживал некоторые ограничения, такие как поправка Хайда, например, она ограничивает федеральные средства на аборты. Но сейчас Байден абсолютно pro-choice, несмотря на то, что он католик, несмотря на то, что он человек тоже довольно-таки религиозный, все равно он pro-choice, и он поддерживает решение, право на аборты должно оставаться за женщиной. Ну и его администрации не удалось законодательно закрепить Roe v. Wade, и право на аборты, наоборот, утеряно сейчас, но это одна из тем, которая, безусловно, волнует избирателей демократов, и волнует в том числе администрацию Байдена. В случае, если ему удастся остаться на второй срок, возможно, после помощи Украине, возможно, удастся также и заняться этим важным вопросом. Конечно, тогда Байден войдет в американскую историю как человек, расширивший еще права женщин.
Вот такая вот у нас немного просветительская сегодня программа вышла. Но скажу еще раз, что тема абортов, она еще, я думаю, много будет использоваться в этой предвыборной кампании.
Уже используется и точно еще будет использоваться.
Надеюсь, остается надеяться только, честно говоря, на адекватность какую-то людей, хотя 14 штатов, и это очень-очень много. Скажу я вам еще раз. Ну что ж, нам пора заканчивать. Ставьте лайк этой трансляции, подписывайтесь на канал «На двух стульях», если вдруг вы на него еще не подписаны. Пишите ваши комментарии под трансляцией, пишите темы, на которые вы хотите, чтобы мы с Александрой сделали подкаст. Естественно, про российско-американские отношения. Можно про какой-то, ну, конкретно американский кейс, который вы хотите, чтобы мы разобрали, а можно вот и, собственно, пророссийско-американский. Увидимся с вами в следующий вторник в 17:00. Спасибо.
Спасибо. Пока.